Эфир радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета. Василий Ермаков. Мир и здравия вам, дорогие радонежцы! У микрофона Елена Смирнова. В ходе моих поездок, связанных с нашим циклом, я оказалась в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и беседую с его ректором, с Андреем Ивановичем Рудским, доктором технических наук, профессором, академиком Российской академии наук, членом правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационного развития России, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Андрей Иванович – почетный доктор многих зарубежных университетов и имеет правительственные награды. Ну а для нас с вами в рамках нашего цикла важно, что это одно из близких духовных чад преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Здравствуйте, Елена.
Вы не могли бы рассказать, как вы познакомились с батюшкой и что он значит для вашей жизни?
Вы знаете, наверное, вот Господь так определил, потому что, имея дачу в Карташевске, это недалеко от Гатчины, напротив, каждое лето снимал часть дома, благообразный, шикарной бородой, горделиво всегда шагающий по улице, я не скажу, что старец, а богатырь, вот в моем понимании, именно он скорее ассоциировался с богатырем, вот помните, там три богатыря, вот что-то такое. Истинный образ русского человека с мудрыми, добрыми глазами, но пронизывающими тебя насквозь. И только, наверное, знаете, это, конечно же, конец 80-х, 90-е годы. Ну, что греха таить, ну, не были мы даже крещенными тогда еще. Не были. Поэтому мы не знали, что рядом с нами такой человек живет. И постепенно, через мою старшую дочь, а его внук, Василий тоже, в честь его названный. Они были друзьями, вот, пацанятами, там, и девочка, мальчики играли вместе. И постепенно так сложился контакт с отцом Василием. И вы знаете, наверное, не прошло и полугода, как мы с супругой крестились. Дети крещенные были тоже во Владимирском соборе здесь, на Петроградской стороне. И, конечно, уверовали. Уверовали почему? А потому что, знаете, человеку всегда важно верить во что-то. Да, мы были там коммунистами, не буду скрывать, и верили в какое-то светлое будущее. Но человек без веры, без боязни какой-то перед Всевышним, допустим, он не может себя ни контролировать, он не может себя оценивать свои поступки. Поэтому, конечно же, очень так мудро, наставнически он привел нас к православию, что я сейчас, вот уже по прошествии, наверное, нескольких десятилетий, не могу себе и представить без утренней молитвы, понимаете, оптинских старцев как раз, чтобы управил меня Господь на текущий рабочий день. Это очень важно для каждого россиянина, православного россиянина, конечно, жить под покрывалом Богоматери, под наблюдением, строгим наблюдением Всевышнего за нашими действиями. Чем поражал отец Василий? Я вот говорил о таком пронзительном взгляде и добрых глазах. Именно вот в этом и заключалась его суть. Он все тонко понимал, подмечал. Всегда мог дать дельный, правильный, мудрый совет. И что еще подкупало меня в нем особенно, вы знаете, он был фанатичный патриот России. В хорошем смысле этого слова. Если вы, а я думаю, что радиослушатели, конечно же, его проповеди либо читали, либо слышали.
Конечно, у нас вышло уже 50 передач, посвященных батюшке.
Каждая проповедь его – это восславление Отечества, православного духа Отечества. Это прославление независимости и величия России. И это правильно. Миссия России в этом мире, если вы помните, куда катится Запад и куда медленно, может быть, но верно и правильно идет Россия к светлому, правильному, православному будущему. И даже, знаете, вот недавние изменения в Конституции, четко было прописано, что семья – это союз мужчины и женщины. Знаете, ради одной этой строки можно было бы, как говорится, подписать любые соглашения, потому что это правильно, это по-христиански, так оно и должно быть. И он своей жизнью это доказал всей. Он же в детстве в концлагере был, но опять Господь Бог вот всегда управлял им. Тут же нашел Алексия, да, Ридигера, будущего патриарха. Они служили у отца, были свечниками на пару с ним. И эта дружба продлилась всю жизнь. Всю жизнь они друг о друге всегда. По крайней мере, патриарх интересовался. И у меня есть дома фотография изумительная. Наверное, и радиослушатели ее видели. Где патриарх и отец Василий стоят друг напротив друга и смотрят в глаза с улыбкой. И столько любви у того и у другого в глазах. Вы понимаете, это стоят два брата, единоверца, понимаете, два рыцаря христианских, которые всю свою жизнь посвятили верой и правдой, служению Отечеству, служению людям, чтобы люди очищались, приходя в церковь, и избавлялись от грехов. И в этом его, конечно, была великая миссия. Простота в жизни. Для него важнее было не внешний вид, а духовная, содержательная часть человека. Я, наверное, потеряв отца в далеком 85-м году, вы знаете, уже будучи взрослым человеком, я не сразу, а через какое-то время вдруг ощутил, что он не отец. Понимаете, вот перед кем я мог там поплакаться, может даже более быть откровенным, чем с супругой своей, допустим. То есть я не видел никаких перед собой преград по тому, чтобы не раскрыть все свои плохие и хорошие дела перед ним. Вот знаете, духовник, вот есть такое слово, и он был действительно нашим духовником. Это значит духовед, духолечитель, духохранитель человека. Отец Василий был для нас таким, для всей нашей семьи. Ну, конечно, уникально, я считаю, если говорить о проповедях отца Василия, и спасибо и радио «Радонеж», и они уже и в печатном виде, и во множестве книг, конечно, напечатаны либо кусками, либо последовательно друг за другом. Я еще раз вот хочу сказать, ведь вот его проповеди – это доступные и понятные от академика-профессора, да, и до простого рабочего. Они не сложны, но они мудры. Почему? Потому что он виртуозно мог, используя тот или иной праздник, либо тот или иной день.
А мы записываем как раз в день Вознесения Господня.
Вознесения Господня. И он так грамотно, опираясь на то или иное, даже часть содержания там Библии, либо того или иного события, которое когда-то проходило, либо праздничный день, его все речи заканчивались одним. Это «любите Родину, любите Отечество, будьте честны в семье, будьте морально и нравственно честны перед окружающими и четко соблюдайте те заповеди, которые Господь Бог нам всем оставил». Это те законы, которые нельзя нарушать. И это так естественно из его проповедей, вот из его речей. А почему естественно? Потому что это была суть его души. Он не готовился, я уверен, к проповедям. Это всегда был, конечно, фейерверк мысли, фейерверк эмоций, это, конечно же, понимание, что на данный момент необходимо сказать людям, а ведь это годы были его вот такой активной, как, конечно же, священнослужителя, это конец 80-х, 90-е, бандитский Петербург, коррупция, страна падает. Я думаю, что Господь Бог как раз вот дал нам в тот момент правильного и духовника, и проповедника, христианского, православного проповедника. Имя ему Василий, а фамилия ему Ермаков. Вот даже фамилия-то какая знаковая. Понимаете, я, конечно...
То есть он также для вас открывал мир духовный, абсолютно. как Ермак открыл для Руси, для Сибири.
Он для меня совершенно новый, конечно же, мир открыл. Это мир православия. И, знаете, находясь вот даже здесь, на этом посту, вот ректора большой организации, и мне, конечно же, вот моя вера очень помогает. Во-первых, и укрепляет, первое, а второе, делает более таким, ну, я бы сказал, гуманным руководителем. Я прощать научился. Прощать. Почему? Потому что, находясь даже вот в должности ректора, ну, предают. Бывает
это
такое.
Трудно простить предателя.
Да, да, трудно простить. Но вот помолишься и скажешь, да Бог ему судья. Ну не мне, не суди, да не судим будешь. Помоги лучше ему, и будет во славу. Пусть враги будут здоровы и живут долго. Тогда и тебе будет лучше. И этому учил меня отец Василий. Понимаете? Именно вот терпению, трудолюбию, прощению. Потому что к нему же кто только не ходил. Я же помню, когда в его кухоньку вы были у него в церкви. И, конечно, каждый там хотел к нему, как у нас говорят, прикоснуться. Даже я вспоминаю случай, мой, к сожалению, его нет. Сегодня профессор. Мы ехали в Псково-Печерский монастырь, и слева там озеро. И мы всегда в нем купались перед заездом уже в Псково-Печерье. И в этот момент там проходила конференция, и я встретил знакомого профессора. Конечно, у него был крестик, но это была формальность. Но, вы знаете, вот когда батюшка вышел из автомобиля и так потянулся, ну, сидел долго, и он меня подбежал, говорит, а это вот отец Василий Ермаков. Он пошел, говорит, батюшка, а можно вас причаститься? Вы понимаете, это вот магнетизм. Понятно, что человек далекий от веры, такое произнести, ясно, что человек далекий от веры, но какова была вот сила образа отца Василия, когда человек, который его не знал, а только его представил, батюшка, а можно о вас причаститься? Да. Какие слова, а? Мы там, ну, просто были до слез восхищены. Не красовался, каким был такой, вот он и есть. А он был, я повторяю, вот я пытаюсь, все же мы люди, да, вспомнить какие-то, может, отрицательные его черты, характер. А знаете, вот я перед вами, видите, крестное знамение, так сказать, кричу. Ну не могу я вспомнить, и даже не слышал от других людей какое-либо такое негативное, скажем, отзывы о нашем батюшке. С точки зрения его там, ну, абсолютно нежадный, душа открыта, отдаст последнее, выслушает, погладит по голове, и ты, взрослый человек, плачешь, потому что благодать нисходит. А почему? А чистый человек был. Вот понимаете, вот есть понятие чистый человек. Вот почему до сих пор и я, если в неделю две не буду, как говорится, здесь лукавить, ну, раз в две недели, а иногда раз в месяц, я обязательно езжу с супругой, и мы с детьми к нему на могилу. Обязательно. Мы гладим эти камни, мы разговариваем с ним, как с живым. А есть нужда поделиться. Батюшка, посоветуй, что делать. Там беда, тут не удается. Здесь не могу прорваться, там бюрократы мешают. Там сейчас пандемия, спаси моих студентов. Я ездил даже помолись перед Господом, чтобы мои студенты пережили, сотрудники, это тяжелое время. И это же о многом говорит. Пусть тривиальные, я не хочу великого Пушкина, даже не цитирован, но у него он же только-только праздник был, кстати, да, в Пушкинских горах, Пушкинские чтения, поэтому, часа, да. Да, поэтому ровно как он сказал, я памятник себе воздвиг, да, не рука твой, к нему не зарастет народная тропа. Понимаете, ты чего гений был? Вот из одного четверостишья он сделал такой хороший, ну, афоризм, скажем, который можно было бы, или цитату, вот ниже фотографии отца Василия. К нему действительно не зарастет тропа не народная, а единоверцев, людей, души чьи он спасал всю свою жизнь. И дети этих людей будут ходить, его бывших прихожан, и нынешних прихожан. Почему? Потому что время – это как раз тот самый важный показатель, который всегда доказывает ценность той или иной персоны. Забыли, не забыли. А я смотрю там, ну просто, как будто он с нами всегда. Хотя ушел уже много лет назад, а ощущение его причастности, его заботы, ощущение, что вот там он, я уверен, он на небесах, и что он там молится за всех нас, рабов Божьих, грешных. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому отец Василий Ермаков для меня, для моей семьи, это человек, который судьбоносец. Вот есть понятие. Видите, он сформировал нашу судьбу. Даже моя теща, татарка от роду, она в 70 с лишним лет покрестилась. И Диляра Абдурахмановна, а отец ее назвал Александрой. А отчество знаете какое? Александра Васильевна.
Тоже Василек, как вы все Васильки.
Да, да, тоже Василек. И она достаточно такой образованный человек. Она прочла и Талмуд, она прочла и Коран, прочла тоже. Даже индуистские всякие там учения и прочее. Но когда она взяла в руку Библию нашу и прочла, она сказала, да, вот эта религия, та, которая мне нужна. Но читая, она была уже под отцом Василием. Он уже ее наставил, он ее окрестил, и он ее до конца своей жизни вел по этой бренной земле. Вот ей в следующем году 90 лет будет. Но вы знаете, и я уверен, что она, ну, она и сейчас, мы в церковь, и она ездит, старенькая уже, берет с собой даже где сесть, может, треножицу такую, чтобы можно было присесть. Вот. Но при всем при том, вот есть очень хорошая характеристика человека, ушедшего даже. Если ты смотришь на его фотографию и невольно улыбаешься, и на душе тепло становится, значит, это был действительно человек, посланный Господом тебе в этом бренном мире для того, чтобы он тебя и наставлял, и оберегал, и даже уйдя к Господу, продолжал оставаться твоим духовником, духовным отцом. Вот отец Василий – это с большой буквы, вот, духовный отец нас, рабов Божьих, православных, россиян, по крайней мере, всех тех, кто его знал, кто к нему ходил, кто был, конечно же, прихожанином его отца, да и не только. Ведь, смотрите, мы много путешествовали, и с ним тоже по монастырям. Каждое лето для нас был праздник, в несколько машин, и мы с Анаксарой там, и, ну, ясно, к батюшке Серафиму Саровскому неоднократно ездили. Ну, во-первых, с ним было ездить очень комфортно. Он был непритязательный, ненавязчивый, очень в общении прост. Понимаете, он не был обременительным человеком, он был комфортным даже вот в таких ситуациях. Не то, что он стоит в церкви в полном облачении, это уже, да, ты смотришь, он даже ростом становился выше, таким как будто аж отделялся от земли, знаете, парил над нами всеми в церкви. И тот же простой человек, где мы, извините, купались в Волге, там ели колбасу докторскую, но ее очень любил. Причем большими ломтями вот так вот просто. Елка, вот люблю, говорит, колбасу. Ну, просто. И это все нас так притягивало к нему. Именно тем, что он был действительно, вот есть понятие гармоничной личности. вот, гармоничен во всем. В служении, в общении, в контактах, в отношениях к людям. Гармония. Гармония – это совершенство. Вот я считаю, что Господь Бог иногда посылает нам в наш христианский православный мир таких великих воинов православных, которые воюют и воевали всю свою жизнь за спасение наших душ. Вот. Удивительно, что сейчас мы тоже, уже когда нет отца нашего Василия, путешествуем много по разным святым местам, причем везде, по России, север, юг, зам. Вы не поверите, я каждый раз не перестаю восхищаться тем, что где бы мы ни были, есть люди, которые его знают. Вот он же не везде был. Людская слава, православная, мирская, она, конечно, более значима даже для вот того или иного священника. Отца Василия знала вся православная Русь. И мы вот до пандемии ездили по Золотому кольцу, а потом отъехали в небольшую деревеньку. Я не помню, как она называется. Там церковь такая деревянная. Мы заходим туда, и там свешница стоит, торгует. Мы купили, поставили. И записочки, конечно же, сорокаусты поставили. И упокоение. Всегда отец Василий у нас первым идет. И она берет, говорит, посчитать, сколько, потом говорит, отец Василий Ермаков, и вы не поверите, она, кажется, сюда приезжала раза два или три специально к нему. У нее с сыном там какие-то были проблемы. Прямо как какое-то чудо, другим-то это и не назовешь. Вот. Поэтому я считаю, что великое счастье нам всем, нам с вами, дорогие мои, выпало жить и рядом шагать какой-то кусок жизни с таким великим посланником Божьим, как отец Василий Ермаков. Вечная ему память.
Вечная ему память. Андрей Иванович, я сегодня была в вашем храме, который при вашем университете, при политехническом.
Покровский, да.
Да, Покровский храм. И мне сказали, что, оказывается, именно в этот храм одно время, довольно долго, ходила супруга батюшки Василия, матушка Людмила.
Людмила, да, действительно так. Ну, вот так в семьях выстраивается, наверное, что матушка Людмила ходила именно в наш храм Покровский. Ну, наверное, душа прикипела, раз. А второе, они вот здесь недалеко жили, на Новороссийской. Поэтому я думаю, что, конечно, две вещи было. Это близость храма, все-таки к отцу Василию надо было ехать подальше. Плюс матушка Людмила все-таки должна была и внуков воспитывать, и дочери. То есть у нее, конечно, хватало своих домашних забот, а потом, ну, быть супругой такого человечища, это еще и масса-масса дополнительных наверняка забот. Вот я ее понимаю, вот если бы она как супруга ездила к нему в храм, все бы там ею старались услужить. А Господь-то любит, когда ты один на один с ним. Именно наверняка понимание того, что лучше я приду и сюда мало меня кто знает, а я вот тихо помолюсь о здравии, защиты у Господа попрошу и супруга, и детям, и внукам, чтобы все было хорошо. И думаю, что матушка Людмила абсолютно правильно, и мы рады были, что она ходила именно в наш... Я знал это, да. Знал.
Ну, а вот в связи с тем, что у вас домовый храм при университете, это как-то влияет на обучение? Вот студенты, может быть, какие-то все-таки к этому прикипают? Или это с трудом идет?
Я буду откровенен. Конечно же, наш век, век цифровизации, скоростей, бешеного темпа жизни. Конечно, часть студентов прикипает к этому храму, но не столько, сколько хотелось бы. У нас очень много студентов начинают ходить в преддверии сессии. Вот, и просить у Господа, чтобы он помог им. Да, когда вот, как говорится, трудность возникает, ну, это у многих людей так. Вот и мы пришли к Богу от радости. Вот вся моя семья. Не от беды, а от радости, что вот мы встретили такого человека, и мы к его, как бы, лона, да, вошли в храм. А многие, конечно, через беду, ну, у каждого свои пути прихода к православию. Хотя, с другой стороны, почти все служители у отца Александра, по крайней мере, вот из пятерых, трое или четверо – это наши выпускники Политехнического университета. Да. Один из них даже кандидат физико-математических наук.
Вот это да.
Вот, но так это... что все там наши. Отец Александр, правда, пришел к нам, но мы очень довольны им, и он молодец, работает, трудится во славу Господа. Ну и тут не так много храмов вот в этом кусте, да, Калининского района, и сюда, конечно, много ходят жителей Калининского района. Двери всегда храма открыты. Даже в период пандемии, когда мы ввели жесткий пропускной режим на территорию университета, в храм двери и ворота всегда были открыты. Мы требовали лишь соблюдения противоэпидемиологических. Спасибо владыке Варсонофию, тоже я низкий ему поклон. Замечательный владыка у нас сейчас. Мы с ним тоже дружим. Он почетный доктор нашего университета. Это почетное звание. Оно присуждается выдающимся ученым, общественным деятелям, которые содействуют и укреплению мира, спасению душ, все, что делается в гуманных целях. И поэтому вот год назад мы ему это ученый совет нашего университета, это высокое звание.
Он заслужил.
Заслужил, безусловно. Да. Патриарх Кирилл, наш почетный
тоже,
доктор.
Да.
Но он еще был почетным доктором, он стал еще будучи митрополитом Смоленским и Калининградским. Ну, а мы за это время, посмотрите, вот даже те три, да, года или четыре, вот владыка Варсонофий здесь, посмотрите, мы же вернули церковь, Смоленский собор церкви. Ну, наконец-то хоть начали проводиться службы Спаси на Крови и в Исаакиевском соборе.
Йод... Александра Невского, да, вот, Александра в Лавре, вот это, где Суворов похоронен.
Да, да, да.
Да, первый раз, и хотя он, конечно, единственный труженик. Храм Александра Невского, первый храм, с которого начиналась Лавра, не принадлежал церкви.
Тоже да. Верно. Поэтому он, конечно, подвижник, и не зря, я думаю, что вот и Синод, и, конечно, сам патриарх, забрал его из Мордовии и переслал сюда служить в столичный город. Ну и важно еще то, что он, конечно, подвижник к продвижению православия в умы наши российские.
Андрей Иванович, вот все-таки молодежь, она наше будущее. Отец Василий, он всегда говорил о будущем России. И ведь это, так сказать, то будущее, которое у нас.
Да.
Скажите, какая вот она сейчас? Я-то вот знаю, как бы я преподавала в 90-е годы в одном вот тоже из университетов. Я видела, что тогда еще молодежь была, она была очень чистая. И когда я пыталась что-то говорить о церкви, они даже шли, и даже у меня там один католик перешел в православие и так далее. Но у меня были журналисты, казалось бы, циники, они все оказались очень чистыми душами. А вот у вас такие здесь все-таки науки, политехнические здесь и техника, да?
Да.
Как гении есть, и есть ли те, которые да, вот именно России да, хотят служить?
Безусловно, конечно же, в России таланты всегда были, есть и будут. Это определено, и я думаю, что в этом, опять же, Господь нам и помогает, и кормляет великую Россию.
Что радуют они.
Если даже сравнивать студенчество 90-х годов и сегодняшнее, то, конечно, радуют.
Радуют.
Да, почему? Потому что они сейчас более так трезво смотрят на жизнь.
Более практичные.
Более практичные. Причем практичные даже с точки зрения образовательного процесса. Они требуют от преподавателей полностью выполнения ими учебной нагрузки, качества лекций. И даже вот когда на удаленный режим перешли, мы вынуждены были перейти в онлайн-образование, очень многие были недовольны тем, что они перешли в онлайн-систему. Но постепенно привыкли, и мы сейчас вот эту смешанную, а это и правильно. Почему? Мы нашли ту золотую середину, которая позволяет молодому человеку за один и тот же отрезок времени освоить больше предметов, более глубоко. Мы увеличили обучение английскому языку, цифровым технологиям ввели в обязательный образовательный курс. Мы избавили их от рутинных, скажем, лекций, которые, в общем, онлайн легко относительно освоить. Ну, даже если брать такие базовые дисциплины, там математика, сами лекции, а практические занятия – это другое. Физика ровно так же. Поэтому, конечно, вот эту вот границу надо соблюдать, не забывая о том, что все-таки мы живем в социальном обществе, и, конечно, нужны контакты. Конечно, это не этот страшный вирус под названием интернет, там, или все, что с ним связано, не буду там рассказывать, где, в общем, многие просто проваливаются туда и не живут в существующем мире. Мы, наоборот, стремимся, чтобы студенты общались, чтобы они были социально значимы. Не потеряли мы даже в те 90-е, в эти годы строитрядовское движение. Я вот только приветствовал новые, вот в этом году ребята поедут, их более 500. Это наши студенты, которые едут в самые разные отдаленные...
Поразительно.
Да.
Я уже даже это слово забыла.
Строитряд у нас живет. У нас великолепный поисковый военно-патриотический клуб. Вы не поверите, в Карелии, вот где шли бои, где финны нам перекрыли, вы знаете, по сути, блокаду закрыли полностью. Там можно было через Финляндию кто-то проводить, но они, вы знаете, сомкнули кольцо с немцами вместе. И туда народное ополчение шло. И вы не представляете, несколько тысяч политехников погибло, и там тоже ребята воевали. Тут ведь в чем дело? С той стороны егеря, спецвойска, они знают, что значит в лесу воевать. И наши необученные мальчишки, девчонки, рабочие шли туда, а там эхо, не знаешь, откуда стреляют. И полегло много ребят. И вот наш поисковый клуб только за последних 3 года больше 100 останков наших бойцов они нашли. Часть опознали, у кого медальоны были, часть нет, и предали им, как положено, по православному обычаю. Конечно, останки их праха предали земле. Там монумент возведен в Карелии, как раз и Невский пятачок. И ребята создали громадный у себя такой комплекс, где они восстанавливают механизмы тех времен, где они проводят встречи со школьниками. Это отдельное вообще направление. Я приглашаю радио «Радонеж» в будущем встретиться как раз с лидерами поисковой нашей команды. Они признаны были одними из лучших поисковых отрядов России. И, в общем-то, я считаю, это тоже очень важно для наших ребят. Именно вот быть активными, помнить историю, быть патриотами нашей страны. Мы очень активно ребят вовлекаем в научную деятельность. Сейчас наш девиз – это практика-ориентированное обучение. Обучение через практику, обучение через всю жизнь. Они должны себя совершенствовать и понимать реальную практическую значимость того, что ты делаешь. Это, конечно, через науку, через реальные проекты с предприятиями. И, в общем, это позволяет нам достаточно серьезно конкурировать, скажем, в инженерной среде России, да и за рубежом. Ну, представьте, у нас на всех формах обучения учатся более 8500 иностранных студентов.
Иностранных
только? Иностранных
только. А сколько же наших?
Ну, вот 34 тысячи студентов, можете...
У вас тут целый город.
Да, это громадный мегаполис, это кампус, и университет строился как кампус в конце позапрошлого века по инициативе Витте, тогдашнего министра финансов и Менделеева, они как раз вот решили построить, это первый был этап, университеты нового типа, политехнические университеты или институты тогда они назывались, их было 3 построено почти сразу, здесь, в Киеве и в Варшаве. Так что в России остался один из той триады политехнический институт, чтобы специалисты обладали глубокими междисциплинарными знаниями. И у нас был и экономический, где и юридические предметы. То есть инженеры, они выходили из стен университета, обладая еще и знаниями в области юриспруденции, экономики, что мы сегодня и практикуем. И это хорошо. И плюс, конечно, наличие, вот как политехнический университет, у нас даже не базовые, а параллельные дисциплины ведут выдающиеся ученые-специалисты в той или иной области. И это, конечно, позволяет выпускнику политехнического университета обладать довольно-таки широкими компетенциями при выходе из стен университета. А самое главное, мы их учим самостоятельно обучаться, самообучаться и быть любопытными и жадными к знаниям. А это позволяет им быстро, в случае необходимости, и переучиться под другие профили. И у нас сейчас, это 90-е, конечно, это потери, много очень талантливой молодежи ушли в бизнес, уехали за рубеж. Но, знаете, они все успешны. Я не хочу никого...
Переквалифицировать.
Да, да, много и банкиров. Вы заметьте, если вы возьмете даже сейчас банковскую элиту, то большинство из них закончили технические вузы.
Андрей Иванович, а кто из знаменитых наших ученых вышел из стен вашего политеха?
Ну, Петр Леонидович Капица, лауреат Нобелевской премии. Даниил Гранин, наш писатель, да?
Да.
Вот, это отдельная тема. Я одно скажу, вот ядерный проект, по сути, был реализован как военный, так и мирный атом в подавляющем большинстве выпускниками, либо профессорами, которые долгие годы работали в нашем университете. Вот, ну, если Семенов, тот же лауреат Нобелевской премии, он окончил классический университет, но он больше 20 лет у нас работал после окончания вуза. Жарес Иванович Алферов, он закончил Ульянова-Ленина, ЛТИ, но у нас больше 20 лет был деканом факультета, понимаете? Мы, конечно же, их тоже своими считаем, потому что большая часть такой вот творческой, сознательной жизни прошла в стенах университета. А потом вот на чем перечислять? Вот атомный проект и Курчатов, наш профессор, Александров, Зельдович, Духов, Щелкин, Харитон, Флеров, Кикоин. Вся верхушка ядерного проекта – это где-то большая часть выпускники политеха, либо те, кто работали здесь у нас в университете. По сути, политех сыграл определяющую роль в возрождении России после Второй мировой войны как могучего индустриально развитого государства. Потому что этот проект, он системный характер носил. Нельзя было его реализовать, не создав передовую химию, материаловедение, металлургию, машиностроение, электронику, вычислительную технику и так далее. Вот за несколько лет эти герои, а у нас 5 трижды героев.
Трижды
героев соцтруда. Это все вот как раз участники в подавляющем своем большинстве ядерного проекта. Трижды героев. В системе высшего образования вообще 5 наших. Поэтому мы, конечно, ими гордимся. Ну а кто не знает Кошкина? Т-34. Наш выпускник великий. Жозеф Котин. Это КВ-танки, ИСы, тяжелые танки. Антонов, Поликарпов, Бериев. Это только вот авиаторы, кто без, знаете, вот амфибия. Знаете, я боюсь сейчас, не хватит нам времени, чтобы всех великих назвать. У нас вот 2 этажа главного здания. Площадь около почти 70 тысяч квадратных метров. Все коридоры у нас по тематикам. В коридорах висят портреты наших выдающихся выпускников. И в области металлургии, в области электроники, авиации, ядерной энергетики. В этом наша сила. Мы политехнический университет.
Дорогие братья и сестры, итак, вы поняли, какие духовные чада есть и до сих пор у батюшки Василия Ермакова. И вот один из них сейчас вам рассказал и о батюшке, и о том месте, где он является ректором. Это Андрей Иванович Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами батюшки Василия.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
А теперь представляем вам проповедь протоиерея Василия Ермакова, которую он сказал в 2002 году.
Спасибо вам, что вы сегодня пришли на мой праздник Станиковского бытия. Слава Богу, что еще эти силы есть, но иногда что-то физически напоминается. И я тороплюсь по-настоящему делать то, что надо мне делать, а именно служить, именно молиться, вас учить и нести ваши все на сегодня труднейшие переживания. Мне было легче те года 50-е, когда ваши мамы ко мне шли. Тогда меньше было проблем внутреннего страдальческого бытия. Была одна проблема, как бы пережить семейно. Кто-то был вас в этих 50-х годах накормить, найти какие-то тряпочки и думать, как бы вас накормить, чтобы вы не болели, чтобы вы приодеты, пошли в школу и прочее. Все это быстро мелькнуло. И вы подходите к своему пенсионному возрасту. И вместе с тем вы прекрасно ощущаете, понимаете, и терзание внутреннего своего бытия. Особенно, когда нашли Бога. Особенно, когда пришли ко Христу. Особенно, когда вы идете в храм Божий. Вы сами знаете, сколько встречается препятствий, злобных выкриков, оскорблений, унижений. Чуть ли не рука прикласа, да точно она, жена пошла в церковь. За то, что она идет к Богу. За то, что она не в ущерб семейного бытия молится Богу, принося в своем сердце великую силу благодать. Не понимает домашние, не хотят понять, но когда мама уходит из этого мира, я служу по отпеванию, тогда начинается приношение цветов, слезы, крики, вопли. Ах ты, милая моя мама, куда ж ты ушла? А что мешало? Когда она была жива, что вас удерживало так любвеобильно, так сердечно, по-отечески, по-девичьи прийти, сказать слово, позвонить. Где она находится, где-то далеке, может, все разлетелись. Сказать ей слово утешения. Где? Сутолка жизни отняла эту любовь. Забота о личных делах. Отодвинула мать на задний план. Не желая вам понять. А может быть, это часто бывает. Последняя встреча по телефону, последнее письмо, последний разговор, последнее послание, какой-то там заботу, чтоб ей где-то жилось полегче, чтоб она, милая, не ощущала себя одинокой. Нам все некогда. И я всегда смотрю по час с болью в сердце, когда безбожники родители стоят у гроба матери и выражают свои человеческие отношения, которые ей не надо, ни к чему, ни для чего. Все требуется в жизни. Вот все требуется в жизни, я и получил. Тогда еще, после военных годов от ваших родителей, Тогда они искали так же, как и вы теперь сегодня. А тогда трудно было и сложно учить их. Потому что было запрещено, нельзя, не положено. А кто-то, как и сегодня, кричат, я коммунистка, я партийная. Но я пришла в храм, зачем мне после собора? Одного спроси, так я не могу ответить на твои вопросы. Время растует, нет, сейчас и прочее. Но были очень прекрасные. Страдальцы войны и до военного времени, которые действительно сохранили веру в Бога. А если бы они не сохранили, практически и вас бы здесь не было. Они вам передали ту деревеньку, силу материнской любви, материнской веры, материнское отношение. Не в тайне деторождения, уже в тайне повторяли. Они дали вам Бога. Вот он есть. Вот вы приходите, вы пришли. Вас никто не агитирует, вас никто не зовет. Но вы торопливо, как и положено, должны идти к Богу. Со вниманием с любовью. Это о чем говорит? Что молитва даром не проходит. Все наши желания... Практически они осуществляются. И особенно молитва родителей за вас и вас за родителей. Особенно подчеркиваю, счастье жизни семейного бытия будет тогда, когда молодые ваши отпрыски спросят, благословятся, обратятся, а не своим тупоумным умом ринутся в неизвестное плавание в это жестокое житейское бушующее море. Вот откуда корень несчастных брату, побегающих и бросаний, что есть. И дитё маленькое, вот оставит плач, бросил, пошел, ты мне надоела, а дитё ничего, жестокость. Потому что, когда человек забудет Бога, когда он отойдет от Бога, когда Бог не освящает совесть человека, слова бесполезны в этом случае. Бесполезны те слова, когда приходят ко мне, к нашим священникам, помогите, вот потерялась жена, вчера была, дочка потерялась там и прочее. Ребята, а что вам помочь? Я обращаюсь к ним. Вы верите в Бога? Нет, я атеист. Ну и проходи отсюда. Вот идет так. Как живешь? Что ищешь? Как существуешь, то и получи. Вопросов яснее, яснее не скажешь. Не веришь, получи от тех, кому ты молишься. Не ходишь к нам, иди. Улица тебе поможет. Я с ними теперь не теряю времени говорить. Это бесполезные слова. Бросание горох и всем. Это бесполезно. Пусть я говорю и моей батюшке, пусть жизнь тебе учит. А жизнь, она начинает учить. Трудностями всего. И поэтому вопросы трудного бытия очень легко разрешаются. Нет Бога в семье, поехали. Начинается все битва за власть, битва за положение, битва за то, кто выше, битва за то, кто красивее, битва за то, что я ничего не буду делать и прочее, прочее. И буду искать радости на стороне. Получите. Вы меня поймите правильно, это временное увлечение. А будет вечная, десятилетняя битва предателя жизни за то, что он совершил, или она беззаконна. Кто придет? Только от нас, и христиан, требуется. Пошло испытание, и потом я еще попрошу попутно. Не заставляйте сразу венчаться. Каждый трог... Второй венчанный брак, он разваливается. Он, бродяга, по-настоящему пошел Я от чего пошло ради любви к тебе, меньше. От этого мне вот не надо ничего. Поэтому не берите на себе лишних страданий. Брак венчанный, он не сохраняет семью. Семья будет крепко тогда, когда два сердца бьются в одном ритме. Когда мы знаем Бога, когда мы понимаем, Бога нельзя оскорблять, когда мы сознаем, ради Бога все немощи перенесу. Но когда здесь всплывает в его душе живущее увлечение, это вопрос другой. Это другой будет, об этом и спрос. Из того, кто ушел, и того, кто принял. А наказание будет очень-очень жестокое. Кровь на нас и на чадах наших. Это надо сделать. И поэтому в это грядущий 2002 год наступивший, от нас и требуется молитва, любовь к храму Господню, надежда на Бога. Не отчаиваться, не проявлять. Слава Богу, уже прошли довольно много лет своей жизни. Уже понимаете, знаете, все испытания для укрепления веры, для того, чтобы твердо стояли на пути, идущий к Богу, чтобы своим страстям не поддавались, там, или водку пить, Володя, или еще чего-нибудь курить, или идти наркоту принимать, еще чего-то. Вы сами видите, как вы сегодня столько радости переносите святки, и как ползут сегодня на исповедь другие. И от чего там у вас было? Я не знаю, не знаю. Вот другая школа благочестия. Так что вы, милые, дорогие дети, я имею право сказать на это. Чуть-чуть вы постарше моих детей, вот другой. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам, что вы идете. Благодарен за то, что вы и приводите с собой близких, родных, особенно детей, пока еще они вас любят. За эти святки не было, начиная с 7 класса, у меня исповедника. Не было исповедника. До 6 класса. 1/9, больше нет. А это где? Ну, один был платить, это вопрос другой. Поэтому грядущие трудности при надо перенести Боге, вере, молитве, праве Божьем. И чтобы не было трудно, Бог нам помог. Как Он мне помог, что я имею право, вот будет 50 лет, это труднейшее, сложное время. Вас учить в советское время, это было беспредельно невозможно. А Бог мне что давал. И голову, и сердце, и язык, и слова, что надо было сказать тем людям, которые мне предлагали. То, что не надо было делать. Так и было. Наступит время, что-то придется, скажите. И никого никогда не слушайте. Не зацикливайтесь на тех далеко стоящих от практики жизни людей. Погоди, куда поедешь? Милечка, сюда. Сейчас отпустим. Так кричат, паспорт не брать, молокасты не выказывать. ННМ не брать. Я попутно напомню вам. Надо брать все. Это государство. Я с войны сохранил каждую справочку. Когда я работал, войну ставил флот. И я получил участника войны. А могло не быть. Документ есть, документ. Через 50 лет он мне пригодился. Поэтому так и разные. Головастиков, говорящих, не надо, это не их дело. Монако, дело будет того, они люди обеспеченные, одинокие. Их накормят, их напоят, их постирают, их спать в город, и все. Они вас еще научат. А вам семейно трудно. А у вас приближается пенсионный возраст. Это практическое наставление. Наставление пенсионного возраста, так надо, ребята, и подумать. Чтоб не лазить по тем своим отдела, где вы работали. Проработали, дайте справочку. Мне был друг, он был на фронте, сын полка был. Ему предлагали справку с этого, с полка. Да ладно, зачем, не надо. А сунулся, увы, это полка, нет, ничего не было. Так что все дается, берите. Есть они, не просят, они лежат и свой час отдохнут. Чтобы потом не биться головой об стенку, будет другое время. Где документ? Документ – это наша специальность. Это напомню практически. А так, родные, спасибо за все, что вы есть, что я с вами и вы со мной. За все вам сердечно.
Спасибо, Господи, батюшка.
Вы прослушали проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, сказанную им в 2002 году. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».